Сегодня по особой тибетской традиции, в особенности по традиции монастырей, традиции Гелуг, мы проведем диспут для того, чтобы устранить недопонимание.
So during debate, when you refute other, you are not making that person incoherent. You are removing their misunderstanding, helping them.
И когда вы проводите диспут, вы опровергаете другого человека не для того, чтобы просто его опровергнуть. То есть вы это делаете для того, чтобы устранить его недопонимание, чтобы помочь этому человеку.
So, in debate, you know, when you debate, when other people have difficulty understanding answering, it's not something like you are making a problem. You are helping them to have a right view, correct view. So, it's a very good way of helping others.
Когда вы ведете диспут, вы задаете вопросы, то есть ставите человека в трудное положение, и вы это делаете не для того, чтобы создать проблемы этому человеку, а для того, чтобы ему помочь обрести правильное воззрение. То есть это самый лучший способ помочь.
Okay. So, during the debate time, use your logic as sharp as possible, so that other people's mind become more sharper.
Во время диспутов используйте свою логику, свой ум настолько сильно, настолько остро, насколько вы это можете, для того, чтобы ум стал острее.
Other people.
Чтобы ум других людей стал острее.
Okay. So that's why, you know, during debate, very important, you know, even very old geshe, they stand up and debate very actively to help other, motivation to help other.
И поэтому, когда ведутся диспуты, даже старые геше встают и очень активно ведут эти диспуты, и их основная мотивация – это помочь другим.
Okay. During debate, if you say, oh, I cherish other more than yourself, then there's no progress.
Если,
during the debate, if you say, I cherish you more than myself, then there's no progress.
Если во время диспута вы скажете, я забочусь о тебе больше, чем о себе, то прогресса не будет.
Okay. So, due to you cherish other more than yourself, you debate very sharply so that their mind became more sharper, like a father making the son sharp mind.
Для того, чтобы заботиться о других больше, чем о себе, вы ведете очень сильный такой строгий диспут для того, чтобы ум стал острее, точно так же, как вот отец помогает своему сыну обрести более острый ум.
Okay. So that's where, very important in debate. With the altruistic motivation debate, not just I win and they lose, not like that. To, you know, debate sharply so that other people understand that they know very little and they will progress.
То есть очень важно вести диспут с альтруистической мотивацией, не для того, чтобы я выиграл, а они проиграли. То есть вести такой очень острый диспут для того, чтобы другие люди прогрессировали.
Okay. So that's where, you know, everybody who listen. Listen, they are also getting the wisdom. So that's why those who debate, very good for everybody.
И те, кто слушают этот диспут, они также обретают мудрость, и поэтому такой диспут полезен для всех.
Okay. So that's why debate, philosophical debate is the best way of acquiring the wisdom.
И философские диспуты это самый лучший способ накопить мудрость.
Okay. So we accumulate merit. But we accumulate very little wisdom, so that's where we need to emphasize more on accumulating wisdom.
Мы накапливаем заслуги, но мы делаем очень небольшой упор на накопление мудрости, и поэтому нам нужно делать больше для того, чтобы накапливать мудрость.
Okay. Now, first 30 minutes, Ufa will ask question, Novosti will answer. Then, last 30 minutes, Novosti will ask question, debate. No, not just a question asking, debate. You know, then Ufa will answer.
Сейчас в течение 30 минут сначала Уфа будет задавать вопросы, Новосибирск будет отвечать, то есть будет такой диспут, а через 30 минут, следующие 30 минут, Новосибирск будет задавать вопросы, а Уфа отвечать.
Okay. So, when you ask question at the beginning, like a Tibetan tradition,
и когда вы задаете вопросы, то в начале по тибетской традиции,
okay. Like that. First like that.
Хлопайте вот так в ладоши.
Like that? Then you ask question. No, not everybody. Then ask question.
То есть сначала вы хлопаете, хлопок, потом задаете вопрос.
This clap is a, you know, removing the, dispelling the wrong view.
И вот этот хлопок, он устраняет неправильные взгляды.
Like that, да? Then ask question.
То есть хлопаете в ладоши, потом задаете вопрос.
Давай. в тех темнее.
Вопрос. Может ли человек испытать результаты действий, которого он не создавал? Не создав причины, может он испытать результаты? Может ли человек испытать результаты, не создав причины?
Нет, не может.
Так. Значит, ты являешься творцом своего счастья и страдания всего. Нет. Да или нет?
В чем вопрос?
Являешься ли ты творцом своего счастья и страдания? Ты отвечаешь?
Да.
Значит, я не могу причинить тебе вред.
Можешь.
Так. Но это противоречит тому, что ты не
что это ты не творец. Противоречит.
Если ты творец своего счастья и страдания.
Это не противоречит.
Почему?
Где противоречит?
Почему не противоречит?
А почему противоречит? Где противоречит?
Но я могу причинить тебе страдания или нет?
Можешь?
Можешь. То есть ты сам его создаешь себе, то страдание, которое я тебе причиняю?
Некорректная формулировка.
Ладно, какая корректная тогда? То есть кто причиняет тебе страдания? Корректно?
Ты.
Я, значит?
Конечно.
Значит, я причина твоего страдания?
Конечно. Ты причиняешь мне страдания, это факт. Но причина страдания не только в том, что ты причиняешь мне страдания.
То есть, подожди, я причина твоего страдания? Я
причина? Причин.
То есть для того, чтобы тебе достичь освобождения, тебе от меня нужно избавиться в том числе?
Нет, мне от тебя не нужно избавиться.
Как ты избавишься от всех причин?
Если в моем уме не будет невидения, если в моем уме не будет причин для того, чтобы испытать страдания, то ты мне не сможешь причинить.
А пока невидение есть, я тебе могу причинить страдания?
Пока есть вот эта вот совокупность причин, то будет соответствующий результат.
Значит, ты не творец своего собственного страдания и счастья. Пока ты в невидении, ты не творец своего собственного счастья.
Сейчас я отвечаю.
Хорошо.
В чем вопрос?
Вопрос. Ты творец своего счастья и страдания?
Конечно.
Хорошо. Я могу причинить тебе страдания, вред?
Как обуславливающая причина.
То есть я одна из причин?
Ты обуславливающая причина.
Хорошо. То есть я условие твоего страдания, да?
Одно из условий.
То есть тебе в том числе от меня надо избавиться, для того, чтобы избавиться от страдания?
О каких страданиях идет речь?
Определение, которых я могу тебе причинить, допустим. То есть я могу тебе вред принести же какой-то?
Дай определение страдания, которое ты мне можешь причинить.
Ну, любое. Ну, поранить тело для тебя страдание или нет? Или что-нибудь там забрать у тебя?
Для него уже нет.
Заново, да, все?
Да? Ладно, ты творец своего страдания и счастья. Нет? Не надо?
Он отвечал на это.
А, да, все дальше. То есть я могу причинить тебе вред или нет?
Да.
Хорошо, нам на лекции Гишла сказал, что источник страдания включает в себя причину, источник, условия и усиливающий фактор. Но условие же включается уже в твое омрачение. То есть оно само по себе условие. Причем тут как бы я? Какое я условие создаю тогда?
Ты не мое омрачение.
Нет, я не твое омрачение. Условие содержится уже в твоем омрачении.
Сам подумай, ты мое омрачение
нет.
Или нет?
Нет, нет. Ну вот я поэтому говорю. То есть я не омрачение, значит я не могу причинить тебе вред, получается. Если... Обуславливающая причина находится в источнике страдания. Один из аспектов – это условия. То есть омрачение – это и условие, это и причина, это источник, и это усиливающий фактор. Но уже есть обуславливающая причина. Без меня.
В силу того, что страдание мое проявляется за счет проявления кармических отпечатков, а они проявляются в силу каких-то причин, ты являешься причиной моего страдания, как обуславливающая причина проявления негативного кармического отпечатка, созданного мной в предыдущих жизнях. Или в этой.
Так, а твое омрачение является условием для твоих страданий?
Мое омрачение является условием для моих страданий.
То есть без меня твои, ты можешь страдать без меня?
Без меня могу.
Без меня. Да?
Я и страдаю без тебя бесконечно.
То есть я не могу тебе причинить вред?
Ты мне можешь причинить вред?
Могу.
Можешь.
Ладно.
А я сначала скажу?
Нет, ты сначала хлопни.
Обладаете ли вы драгоценной человеческой жизнью?
Да.
А тогда, значит, когда вы гневаетесь и принимаете прибежище в гневе, у вас также есть прибежище? Ой, драгоценная человеческая жизнь.
Нет.
Ну тогда у вас, вы не обладаете драгоценной человеческой жизнью.
Но часто я не гневаюсь.
А когда гневаешься? А когда гневаешься?
Драгоценная человеческая жизнь – это не нечто такое существующее объективно. То есть она меняется. Иногда она есть, иногда ее нет. Иногда она больше, иногда она меньше. Как пламя светильника. И в зависимости от того, какое состояние ума у нас, в зависимости от этого у нас либо есть драгоценная человеческая жизнь, либо она меньше, либо больше.
Принято.
Практике развития преданности духовному наставнику нужно ли доказывать, что ваш конкретный учитель достиг пробуждения? Нужно или нет?
Нет.
Доказывать. Каким образом себе самому? Каким образом тогда, если не нужно это доказывать, вы можете развить веру в то, что ваш духовный наставник Будда?
А в каком контексте мы это все делаем?
В контексте практики преданности, развития преданности духовного наставника.
По окончанию цель какая у нас?
Развить преданность духовному наставнику. То есть веру в него как в Будду и уважение.
Ну, и в чем вопрос?
Нужно ли развивать веру в то, что ваш конкретный учитель со своей собственной стороны достиг пробуждения? Доказать самому себе это.
Когда речь идет о вере, то под верой подразумевается окончательная стадия после достоверного познания, после логического достоверного познания. Поэтому если подходить с точки зрения стадии прогресса сознания, то необходимо обрести стопроцентную убежденность в том, что духовный наставник един со всеми Буддами и Бодхисаттвами.
То есть он пробужден со своей собственной стороны, так или нет?
То есть в ходе доказательства необходимо разделить этот вопрос на несколько подвопросов. Первый вопрос. Является ли ваш духовный наставник единым по сущности со всеми Буддами и Бодхисаттвами? Раз. Второй вопрос. Является ли ваш духовный наставник значимым, таким же значимым, как все Будды и Бодхисаттвы? Третий. Под вопрос, является ли ваш духовный наставник проводником деятельности Будды?
Это не ответ на мой вопрос.
Спасибо.
Ответ на мой вопрос, да или нет. То есть, должен ли учитель, по-вашему, в конце вашей реализации, в смысле, вот для вас самих, быть пробужден со своей собственной стороны? Да или нет?
Ну, мы с разных точек зрения можем подойти к обсуждению этого вопроса. То есть, если мы говорим о принятии учителя, то там...
Ольги Ковришкина еще потом.
Насколько я понял, речь идет об окончательной стадии практики верения себя духовному наставнику, да?
Нет, не обязательно.
То есть, в самой начальном?
Неважно. То есть, цель какая? Достичь понимания или убежденности, или веры в то, что ваш учитель является Буддой, то есть пробужденным, всеведущим и так далее, со своей собственной стороны, да или нет?
В чем?
Не с вашей, а со своей собственной.
То, значит, наша окончательная цель – это развитие преданности духовному наставнику, так?
Так.
А что такое определение преданность духовному наставнику? Вы можете дать?
Да.
Пожалуйста.
Развитие веры и уважения к духовному наставнику.
Не развитие, а вера и уважение.
Вера и уважение, да.
То есть развитие – это процесс.
Ну да, я и говорю про процесс.
А окончательная цель, которую вы достигаете – это вера и уважение.
Да, да.
Так вот, во что должна быть развита вера?
Вот это, об этом я спрашиваю.
Цель… Да, значит, цель преданности, практики преданности духовному наставнику заключается в том, что вы должны развить веру в то, что ваш духовный наставник по сущности един со всеми Буддами и Бодхисаттвами.
Я задала вопрос иначе. Является ли он пробужденным?
Нет,
со своей собственной
просто
стороны?
Ты подменяешь цель. Поэтому цель практики не такая.
Если я подменяю цель, значит, нужно ответить нет и обосновать. Так ответ да или нет?
Да.
Хорошо, встречный вопрос. Если вы собираетесь доказать,
Не-не-не. Что... Он тебя неправильно понял просто.
А. Кстати, Ольга у вас вот сзади сидит, она хотела ответить на этот вопрос. Может, вы дадите ей возможность?
Нет, дело в том, что то есть вы хотите как бы подменить цель.
Я хочу услышать ваш ответ.
Если ты не согласен, говори нет. Если согласен, говори да.
Является ли целью преданности духовного наставника доказать, что у вашего духовного наставника рост 180 сантиметров?
Нет.
Ну, так же и этот вопрос.
То есть нет, да, ваш вопрос? Ваш ответ нет,
нет,
да?
Нет, да.
Хорошо, тогда еще один вопрос, который связан с первым. Для того, чтобы наименовать вашего духовного наставника Буддой, вы должны дать наименование достоверной основе, правильно? Является ли тело и ум вашего духовного наставника достоверной основой для того, чтобы обозначить его Буддой? Тело и ум. Не надо, кто знает, тот ответит. Не, ну что, пусть подумают нормально, мы тоже будем думать. Сложный вопрос. В том теле, которое вы воспринимаете. Чер, я... Чер-чер-черия. Да. Это же цель достичь истины, достичь понимания. Цель достичь понимания, поэтому просто дайте какой-нибудь ответ, если не знаете правильный. Мы дальше поведем диспут.
Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно, значит, сначала понять смысл вопроса. И для начала понять, есть ли в нем вообще смысл.
Хорошо, могу перефразировать этот вопрос.
Отлично.
Цель именно вот достичь ответа на первый вопрос. Вы поймете, во что именно веру вам нужно развивать. То есть, что именно вы обозначаете Буддой, вашим духовным наставнике, тело и ум или нечто иное? То есть какова достоверная основа? А ведь в любом случае, чтобы дать любое наименование достоверное, нужна достоверная основа, в которой есть три характеристики с точки зрения просанки. Вот, ну, просто ответьте да или нет. Мы дальше.
И вопрос-то в чем?
Является ли тело и ум вашего духовного наставника достоверной основой для того, чтобы назвать его Буддой? Является. Хорошо, тогда поговорим отдельно.
Нам выгодно считать, что тело нашего наставника имеет...
Да, я понимаю.
Речь.
Это значит да? Хорошо, тогда с точки зрения, например, ума, да? То есть каким образом вы познаете ум вашего духовного наставника, который является достоверной основой?
Мы познаем это на основе размышлений.
Каким органом чувств вы познаете ум вашего духовного наставника?
То есть, каким образом доказывается, что ум духовного наставника един со всеми Буддами и Бодхисаттвами?
Нет, вообще ум духовного наставника, пробужденный, он не пробужденный. Ну, или мой, например, ум. Любой ум, как вы познаете? Другого человека.
Ну, либо так, либо так. Либо напрямую, либо логически.
так напрямую или логически вы можете познать чей-либо ум, кроме своего собственного?
Конечно.
Напрямую или логически?
И так, и так.
Каким образом? Знаете, напрямую каким образом? Или я?
Я могу лишь логически попытаться понять, о чем вы думаете, но достоверно нет.
Даже да. Если мой ум омраченный, вы не можете понять достоверно, каким образом же вы можете познать ум своего духовного наставника, даже логически?
Когда есть набор фактов, мы можем все эти факты логически сопоставить и сделать правильный вывод. Так вот, процесс познания, является ли ум духовного наставника единым с всеми Буддами и Бодхисаттвами, это вопрос логического познания и анализа и отсечения различных факторов.
И вопрос немножко другой. Говорится в текстах, что только Будда может познать, является ли кто-то другой Буддой или не является. Опираясь на видение, понимание его ума.
Поэтому пока я не стал Буддой, мое познание оно будет неточным. Но тем не менее, так как мне нужно на что-то опираться, это познание оно необходимо.
Честно говоря, так и не поняла, как оно осуществляется, это познание. Но хорошо, хорошо, тогда... Ну, непонятно, как логически.
Ань,
можно судить, кто-то Будда.
Аня, ты сформулируй еще раз вопрос.
Является ли тело и ум вашего духовного наставника достоверной основой для обозначения его Буддой?
Да, является.
Каким образом вы познаете такую достоверную основу, как ум вашего духовного наставника?
То есть вначале я же объяснил это.
В авторитетных источниках не говорится о конкретном вашем духовном наставнике.
Нет, просто самый первый вопрос какой был, напомни.
Мы уже обсуждаем следующий вопрос о достоверной основе.
Нет, просто на первый вопрос я ответил нет.
А...
Поэтому ты сейчас, вот этот первый вопрос, он сразу отменяет твой второй вопрос. То есть мне нет необходимости познавать напрямую ум моего духовного наставника, потому что мне нет необходимости прямых доказательств с помощью моего ума, то, что он достиг пробуждения.
Я запомнила, что вы ответили «да» на мой первый вопрос.
То есть ваш второй вопрос, то есть он сразу же опровергается и отменяется, потому что, исходя из смысла моего ответа, в этом нет необходимости.
Хорошо, хорошо. Тогда другой вопрос. Что является достоверной основой? Если не тело и ум, тогда что?
Почему не тело и ум?
Если вы отвечаете нет...
Не, я не отвечаю нет. То есть ваш второй вопрос, он просто не актуален, он не имеет смысла.
То есть вы доказываете в своей медитации, что учитель Будды или нет?
Мы доказываем, что наш духовный наставник по своей сущности един со всеми Буддами и Бодхисаттвами. То есть это совсем разное понимание.
Что это значит?
Это означает, что с точки зрения его деятельности он одинаков со всеми Буддами и Бодхисаттвами. С точки зрения значимости он одинаков со всеми Буддами и Бодхисаттвами.
Ну хорошо, принимается.
Значит, согласно с воззрением школы Прасангики и Матхьямики, все феномены, которые существуют, являются нам всего лишь как наименование, данное умом, на объектную основу. Внимание, вопрос. Что есть объектная основа? Ну, другими словами, откуда она появляется? Да, что такое объект?
Речь о достоверной объектной основе, так я понимаю?
Да.
Ну, первая характеристика – это объектная основа не должна противоречить относительной истине, то есть общепринятым понятиям об этом объекте.
Что? Нет, источник, откуда берется объектная основа.
Откуда она берется?
Да.
Просто поясните, что значит берется.
Источник, источник объектной основы. Вот есть... Да, источник проявления. Вот, допустим,
пример, приведите мне объект,
который берется. Ну вот есть Андрей Морозов, да?
Так.
Он, наименование, данное моим умом, наложенное на объектную основу.
Так.
И откуда берется вот этот именно источник объектной основы, Андрей?
Объектная основа для обозначения Андрея Морозов берется из двух источников. Ум Андрея Морозова берется из ума этого же человека в предыдущей жизни. Тело Андрея Морозова является, его источником является соединение двух клеток его родителей. Объектная основа для обозначения Андрея Морозова – это тело Андрея Морозова и ум Андрея Морозова. Поэтому я отвечаю на вопрос, откуда берется тело Андрея Морозова и откуда берется ум Андрея Морозова.
Микрофон.
Микрофон.
Тем самым ты утверждаешь, что тело Андрея Морозова и ум Андрея Морозова существует самосуще.
Нет, не утверждаю. Они же из причин названия. Могу даже, можно пойти дальше, откуда берется...
Ощутимой объектной основой.
Ага. Ладно, задавайте вопрос дальше.
Как мы знаем, что страдания и счастье, они находятся в противоречии. Так вот, если я съем конфетку вкусную, да, допустим, и испытаю приятное ощущение, ну, то есть счастье, то ну, это будет мирская достоверность в этом, правильно? То есть некоторое счастье я испытаю. Но тем не менее, с точки зрения... учение, мы считаем это переживание как страдание перемен. То есть страдание и счастье, как так может быть? Объясните это противоречие.
Еще раз противоречие, пожалуйста.
Ну, то, что буддийское восприятие некоторого моего переживания, которая является, по сути, мирским счастьем, то есть не противоречит мирской достоверности, оно называется страданием перемен.
Ну, я понял. А вы одновременно воспринимаете и страдание, и счастье, когда съедаете конфетку?
Я-то счастье воспринимаю.
Вы воспринимаете только счастье?
Конечно.
Страдание вы не воспринимаете?
Нет, я конфетку съел,
мне хорошо. Оно существует,
а
одно, почему противоречит?
Почему? С точки зрения учения говорится, что в этот момент я переживаю не счастье, а страдание перемен.
Но об этом не знаете.
Нет.
Ну, потому что это другая точка зрения.
А где, как? То есть, получается, что учение противоречит мирской достоверности?
Например?
Я-то, я поясню конфетку съел, мне хорошо.
Если человек, который сидит слева от вас, видит левую руку, а человек, который сидит справа от вас, видит правую руку, это как-то противоречит вашему естеству?
Нет.
У вас две руки, так?
С моей точки зрения...
Также да, то есть и у этого вопроса тоже две стороны.
Ну, я пока не вижу двух сторон. Я пока...
Ну, сейчас, секундочку, вот тут у меня.
В вашем вопросе вы смешиваете. В буддийском учении говорится о противоречии между счастьем и страданием истинным. А когда вы говорите о мирском счастье, от конфетки, от съеденной, это мирское счастье, это не истинное счастье. Поэтому их нельзя сравнивать. Мирское счастье, оно с буддийской точки зрения, да, это страдание перемен.
То есть получается, что мирская достоверность противоречит буддийской достоверности.
С точки зрения теории буддизма, реальные объекты счастья – это такие объекты, которых чем больше ты получаешь, тем больше счастья ты испытываешь. Вот. Да, если ты будешь кушать, да, 2 часа конфеты, 3 часа, через некоторое время...
У меня столько нет конфет, у меня одна конфетка.
Через некоторое время твоя точка восприятия на этот процесс может резко измениться.
Это не можешь проверить, у меня одна конфетка.
Ну, для эксперимента мы, может, даже... Организуем процесс.
Если это одна конфетка, то это страдание, что она только одна. Ее мало.
Вообще, говорится о том... Следующий вопрос, да?
Вопрос относительно негативной кармы, да? Вот. То есть мы знаем, что наше сознание наше существует бесконечное количество времени, да? И не прекращалось, не начиналось. Не громко, да? Еще раз, то есть наше сознание существует бесконечное количество времени, бесконечное количество воплощений, бесконечное количество позитивной и негативной кармы, созданной за время наших бесконечного количества воплощений. Теперь вопрос, можно ли избавиться от бесконечного количества негативной кармы?
Да.
Теоретически можно.
Каким образом?
Практика ваджрасаты.
Доказательство какое? Что можно избавиться от негативной кармы. Бесконечного количества от кармических, негативных кармических отпечатков.
Наличие противоядия эффективного.
У вас есть логическое доказательство того, что можно избавиться от бесконечного количества негативной кармы?
Хорошо. Мы можем заниматься практиками ощущения? А, очищения?
Да.
Можем?
Да.
Мы ограничены впереди по времени как-то в этом?
Нет.
Ну, так это будет вот бесконечное занятие практиками ощущения.
Итог этого занятия какой?
Мы избавимся от бесконечного количества негативной кармы.
Получается, что мы вынуждены будем бесконечно очищаться от негативной кармы. Тогда это противоречит возможности достижения состояния Будды.
Какой противоречит?
То есть, если невозможно очиститься от негативной кармы...
Почему невозможно? Возможно?
Нет, ты сам сказал, мы бесконечно будем очищаться от негативной кармы.
Мы очистимся.
Без конца.
Очистимся. Вы хотите доказать, что мы не очистимся?
Нет, мы хотим логическое доказательство от вас услышать. То есть,
что можно очиститься.
Да, то есть...
А у вас есть цель очиститься от всей негативной кармы? У вас есть такая цель? А у нас нету.
Жалко. Вы тогда будете бесконечно страдать.
А вы знаете, что при познании, прямом познании пустоты, омрачение уничтожается, и вся эта негативная карма, как сухие зерна, никак вам не навредит?
Не, вопрос не в этом.
Ну, я просто вот, я преследую эту цель.
Не, вопрос...
Ну...
Я же задал вопрос, можно или нельзя избавиться? Вы говорите, можно, а потом сами себе противоречите и говорите, что она остается только в засушенном виде.
Я вам объяснил. Не, подождите, я вам объяснил, как можно.
Можно? Теоретически можно, но это не является нашей целью. Если что-то можно, не обязательно, что мы это будем делать.
Я же не задал вопрос о целях наших.
Поэтому это разные вопросы. Можно? Да. Будем мы это делать? Нет.
Нет, вы нарушаете логическую последовательность, потому что в основном случае вы говорите... Не, не, не,
в чем нарушение?
Потому что Искандер сказал, что можно избавиться, а потом сказал, что после того, как вы достигнете... прямого познания пустоты, вы избавитесь от омрачений, и зернышки ваших негативной кармы засохнут. Но они останутся. И... Да подождите, то есть ответ получается нет. Вы только что сказали да, а ответ отвечаете нет.
Вопрос. Нет, мой ответ был на другой вопрос.
Вопрос снимается.
Любую карму можно очистить, вопрос времени только. То есть, если вы в какой-то момент прекращаете создавать негативную карму, очищаете весь свой багаж, почему нет, если идти таким путем? Просто это неэффективно. И любую негативную карму можно очистить теоретически. Практически это неудобно. Но теоретически, как вы задаете вопрос, это можно сделать?
Но ведь ее создано бесконечное количество. Уже
так
создано.
И времени-то впереди тоже бесконечное количество.
Все нормально.
Она ограничена, это то же самое, что с количеством живых существ.
Понятие бесконечности предполагает
очень много, но конечное число.
Не окончание этого процесса, никогда.
Что вы сказали еще раз?
Бесконечность предполагает, что никогда не кончается. Значит, ты
хотел... Нет.
Сейчас.
Значит, ну, сегодня Гишала нам давал на лекции определение благородных истин, очень интересное. Так вот, то есть есть первая, вторая благородная истина, третья, четвертая, да? Мы все об этом прекрасно знаем. Теперь вопрос. Если есть первая истина, вторая истина, то зачем нужна третья, если есть четвертая? Зачем нужна третья благородная истина нам, если есть четвертая? У вас есть страдания, есть причины страдания и есть путь избавления от страданий. Зачем знать о возможности избавления от страданий?
Зачем вам идти по пути, конечную точку, которую вы не знаете?
Вы же не уверены в том, что можно избавиться.
Зачем пресечение? Зачем?
Еще раз поясню. Если что-то не поняли, давайте поясню.
Поняли,
да? Ну все, хорошо.
Значит, третья благородная истина предназначена для того, чтобы показать, что от страданий можно избавиться. А четвертая благородная истина показывает, каким образом это можно сделать.
Зачем нужно показывать, что от страданий можно избавиться? Если вы чем-то болеете, вы страдаете. Сами понимаете, что страдаете. Вам говорят, выпей лекарство и избавишься. Нет, а теперь вы должны убедиться в том, что это нужно делать.
Если скажут, выпей лекарство и уйдут. Я просто вот перефразирую, да? Если я болею, и ко мне приходит доктор и говорит, выпей лекарство и избавишься от болезни. Он уже сказал о третьей благородной истине. Вот если бы он пришел и сказал, выпей лекарство, пил бы я этого лекарства.
А путь
если
в этом
бы он
случае
сказал, что?
Что
я вылечусь.
Нет, а путь-то в этом случае пить лекарство будет. А вы, если вам скажут лекарство пить, не будете его пить? Если не знаю,
что... Хорошо, сейчас я принесу бутылку воды и дам ее вам. Вы ее будете пить?
Но почему нет, если пить хочется?
А если это будет грязная вода?
Это не тот вопрос.
Но вы не знаете, зачем она вам, понимаете? Если вы не знаете цели, как вы можете куда-то идти? Ну, хорошо, это просто ну, как обычное явление, когда вы хотите куда-то прийти, вы должны знать, куда вы хотите прийти, как минимум. Так ведь?
Нет, вы должны...
Вот это и есть третья благородная истина. Вам говорят, куда вы хотите прийти.
Мне говорят третьей благородной истины, что от моих страданий можно избавиться.
Да, это другое
состояние. И потом говорят, каким способом это можно сделать, да. Для чего это дано? Я вот о чем задаю вопрос.
Зачем,
для чего нужна третья благородная истина?
Чтобы указать направление.
А сам не знаешь?
Не понял. Значит, я уже знаю, что этот доктор может меня вылечить.
Если бы ничего не было сказано про третью благородную истину, то тогда мы должны были бы смириться, что мы должны жить в страданиях всегда. И зачем тогда куда-то идти? Если нет противоположного состояния страданию, значит, надо так и жить, и ничего делать не надо, надо смириться.
Четвертая благородная истина предполагает путь избавления от страданий. Если вы страдаете, вот путь, по которому можно от них избавиться.
Но когда
зачем
говорит...
знать возможность этого пути?
Когда говорится об избавлении от страданий, говорится о чем-то противоположном страданию.
Нет, я по-другому хочу ответить сейчас. То есть вы хотите сказать, как я поняла, что третья истина, то есть то, что вы идете к избавлению, то, что вы лечитесь, уже заложено в четвертой, так? Здесь немножко я хочу вам указать на разницу между лечением и освобождением от омрачения. Если в случае с лечением у вас был опыт здоровья, то в случае с освобождением от омрачения у вас не было такого опыта. Поэтому для того, чтобы действительно породить такую цель, как освобождение, вам нужно иметь уверенность в этом. Для того, чтобы иметь уверенность, вам нужно ее создать. Вот для этого нужна третья благородная истина. У вас нет этой уверенности, потому что нет опыта.
Ответ принят.